Доброе утро.
Доброе утро.
На календаре 3 декабря.
Завтра 4.
Очень странные дни выпали нам на этой неделе. Особенно сегодняшний день, который официально так почти и называется «День тишины». И в этой связи мы с Анной Трифиловой...
Молчать не будем.
Мы отказываемся молчать, но, конечно, вынуждены подчиниться действующим законам Российской Федерации, и поэтому о выборах ни слова. Конечно, закон запрещает только проведение акций, носящих предвыборный характер, ну и также агитацию в пользу тех или иных кандидатов или отдельных партий. То есть слово «выборы», «голосование» произносить сегодня в эфире можно. Но мы решили не рисковать и по острому лезвию нашего законодательства не ходить.
2 часа мы все равно проведем вместе с вами до 9 часов, как и положено.
То есть, если вы думали, что от нас по этому поводу можно легко отделаться, то вы ошибаетесь.
Не надейтесь. Но сегодня у нас такая будет... Ты знаешь, а я бы не сказала, что это автомобильная тема все-таки. Потому что пешеходы имеют к автомобилям такое же отношение, как и автомобилисты. Тут никуда не денешься. Все равно мы ходим по этим улицам, обходим эти машины, припаркованные прямо на тротуаре.
Или иногда быстро заскакиваем на тротуар, когда летит какой-то кортеж. Особенно с мигалками, милицейским сопровождением. 150, а то и 200. Некоторые из них летают. Так что только прячься на обочине.
Ну или иногда мы едем пассажирами и стоим в пробке.
В общем, обе темы, которые мы сегодня предлагаем вместе с вами обсудить, так или иначе связаны с колесами и теми, кого эти колеса переносят, передвигают. Первая история. Драматическое, даже трагическое, учитывая, что один человек погиб. Это по следам громкого и тяжелого ДТП в Свердловской области. Одним из участников этого происшествия был губернатор региона.
Ну и что интересно, ДТП это не уникальное. На самом деле подобных историй было много. И поразительно то, что при всем том, что по-человечески, конечно, людей всегда жалко, но кого не спросишь, первая реакция, так этим сволочам, чиновникам и надо. Чего они гоняют?
Но потом появляется вторая, более взвешенная реакция. И, может быть, ее мы попробуем выявить сегодня. Вот вызывает ли у вас сочувствие высокопоставленные лица, попадающие в ДТП?
Об этом будем говорить буквально через несколько минут. Нам можно писать +7 985 970 45 45 из твиттера аккаунт «Вызван». С нашего сайта есть специальная кнопочка сайта, если вы вдруг забыли, echo.msk.ru.
Ну а во втором часе тоже об автомобилях речь пойдет, о парковках. Есть они или их нет, и появление перехватывающих парковок, например, как элемент. Могут ли способствовать решению проблемы пробок, заторов в Москве и других крупных наших городах? Об этом речь пойдет после 8.
В эфире вам рассказывают не все.
Давайте запретим усыновление детей вообще. Пускай живут в детских домах под присмотром государства. Государство не бросит, государство не убьет. Блог Антона Ореха.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
А какие погоды стоят, а какие будут? Одна красота.
Уверены ли мы, что уже наступила настоящая зима? Москвичам в этом поверить трудно.
Я скажу вам, что сейчас столица, вот прямо сейчас, 0 градусов, 745 миллиметров ртутного столба – это давление. И 86% влажность. Сегодня будет облачно, временами осадки, мокрый снег и дождь. В городе 1,3 градуса тепла, по области минус 1, плюс 4. Что интересно? Интересно, что, дорогие друзья, к понедельнику у нас намечается потепление. 6 градусов тепла. Это, мне кажется, здорово для 5 декабря. Хотя, честно сказать, я не люблю вот эту слякоть, эту гадость. Ну, что делать?
Ну, вчера, например, слякоти особой на дорогах-то и не было, подсушило все. Но сегодня,
сегодня
с утра уже
есть,
пошел небольшой
есть,
дождь.
Уже есть, уже неприятно, уже эта пленка на стеклах автомобиля, кстати, об автомобильной теме. Но, тем не менее, все равно мне кажется, что где-то есть и положительные моменты. Все-таки это приятно. Ночью тоже будет довольно тепло, до 4 градусов тепла. Ну и, тем не менее, будет довольно облачно, временами осадки, и так до среды. Потом, не знаю, наверное, будет некоторое похолодание. Что касается солнца, взошло оно сегодня в 9 часов 37 минут. Не зашло еще, взойдет. И зайдет 17 часов ровно. Минимальная температура была в 1902-м минус 28,7 градуса. Максимальная в 2009-м плюс 8,7. Тоже, кстати, смотри, было хорошо недавно-то совсем. А сейчас в столице 0 градусов.
разворот.
Всех носятся по нашим дорогам. Конечно, те, которые знают, что они защищены либо своими корочками, либо мигалками, либо автомобилями сопровождения, либо просто своим априори высоким статусом, в том числе статусом неприкосновенности. Разнообразные VIP-кортежи с высокопоставленными персонами летают по нашим дорогам, и это проблема не только города Москвы, что и подтвердило последнее драматическое ДТП, случившееся на этой неделе на Урале, в Свердловской области, где в аварию попал местный губернатор. Вызывает ли у вас сочувствие высокопоставленные лица, попадающие в ДТП? Наш телефон прямого эфира 363-3659. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Можно также писать из твиттера «Аккаунт вызван». Начнем с подробностей.
Давай расскажем сначала.
Тем более, что сегодня, по-моему, все те газеты, которые по субботам выходят, все они сегодня приводят детали этой самой уральской аварии. Некоторые рисуют схемы ДТП предположительные и пытаются понять, кто был прав, кто виноват. 1 декабря вечером кортеж губернатора в сопровождении двух машин ГИБДД возвращался из рабочей поездки с севера области. Дорога скользкая, после недавней оттепели там вновь похолодало, шел снег, видимость не очень, да и дорога плохенькая, вся в колеях. Непонятно почему, пишет комсомолка, но патрульная машина ГИБДД, сопровождавшая ВИП-кортеж, выехала на встречную полосу и не успела вернуться на свою. А навстречу новенькая «Волга Сайбер». За рулем был 65-летний местный житель Юрий Дружинин. Он не смог избежать столкновения. Возможно, водитель «Мерседеса» Дмитрий Черкасов пытался уйти влево и вылетел навстречку. Именно это, кстати, спасло его и пассажира. А водитель «Волги Сайбер» Юрий Дружинин погиб на месте. А в «Мерседесе» как раз и был губернатор Свердловской области. Александр Мишарин и его водитель получили черепно-мозговые травмы и переломы ног и рук. Их сразу же госпитализировали. И все теперь говорят, пишет комсомолка, что Мишарина подвела любовь к скорости. Корреспондент издания не раз лично ездил с губернатором и не понаслышке знает, что кортеж гоняет со скоростью под 200 км в час. Это не трасса Формулы-1, это уральские дороги. Там, где ездят и обычные люди, и самые простые машины. Возвращаемся к «Комсомольской правде». Трассы, конечно, на периферии совсем не приспособлены к такой быстрой езде. Когда авария случилась, ГИБДД срочно отозвала свою машину. В этом уверен Кирилл Форманчук, координатор Федерации автовладельцев. Ну и, конечно, запретили съемку на месте происшествия. А еще бывалые водители говорят, губернатор и его водитель, видимо, не были пристегнуты, иначе у них бы не было переломов ног и рук. Но в ГИБДД эту информацию тоже не подтвердили. Мол, удар был такой силы, что серьезно повредило салон. Отсюда и переломы. Кстати, в сегодняшней «Комсомолке» или на сайте «Радио Эхо Москвы» можно найти фотографии, сделанные прямо там, на месте ДТП.
Жуткая, на самом деле, история.
Ну, в общем, машины почти в смятку. По крайней мере, их передние части. Дальше. Дочь погибшего, Юрия Дружинина, того человека, который ехал на «Волге» и вроде ни в чем не виноват, она обратилась в Федерацию автовладельцев с просьбой провести независимую экспертизу ДТП. И в интервью «Комсомолке» она говорит: «Моего отца просто убили. Я хочу, чтобы виновного в его гибели наказали. Нужна для этого независимая экспертиза». Между тем, этой ВИП-аварией занимается Следственный комитет. К расследованию подключили и ФСБ. И по предварительным данным, которые нам сообщают официально, автомобиль губернатора двигался, ну, разумеется, по своей полосе. А ДТП могли спровоцировать сложные погодные условия. Видимость на этом участке дороги была затруднена из-за сильного снегопада. Мишарин и его водитель сейчас в больницах. Губернатор Свердловской области в реанимации.
Мы хотим спросить у вас, по-честному, здесь все свои, на самом деле, и паспорт мы у вас не спрашиваем, никуда ничего не записываем. Вызывает ли вас сочувствие высокопоставленные лица, попадающие в ДТП? Вот нам тут Дима пишет на СМС, постановка вопроса некрасивая. Да, Дим, некрасивая постановка вопроса, но честная, потому что тут же буквально следующая СМС-ка, да? Если человек, Сергей из Барнаула пишет, в наглую, вопреки здравому смыслу, играет в русскую рулетку, какой он может вызывать сочувствие? Но это же правда, мы же честно все, конечно, по-человечески сочувствуем. Ну, понятно же, что говорим в первую очередь, правда?
Дмитрий из Питера тоже пишет. А с чего я должен сочувствовать людям, которые забыли, что мы все под Богом ходим, придумали для себя дорожные привилегии, а я им еще почему-то должен сочувствовать?
Нет, по-человечески жалко, безусловно.
В любом случае,
людей, но безусловно.
Мы желаем каждому высокопоставленному лицу или невысокопоставленному, простому водителю или простому гаишнику, который попал бы в это ДТП, если они находятся сейчас в больницах, как это Мишарин и его персональный водитель, мы желаем им поправиться, выздороветь и вернуться к нормальной жизни. Но это все, как мне кажется, не должно заслонять от нас суть самой проблемы как таковой.
А проблема есть, потому что это ДТП не единственное, и у нас уже это стало такой, прости господи, нехорошей традицией. Да?
Губернаторы, президенты республик в составе Российской Федерации, члены правительства, они периодически попадают в ДТП, и сводка, вот, которая у меня тут лежит, она довольно большая, не имеет смысла все это.
Ну, каждый год практически, на самом деле, все мы помним, там, начиная с губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, такой самый нашумевший, одной из первых, да, был в 2005 году. И пошло-поехало. 363-3659 – это телефон прямого эфира. СМСки нам можно писать. +7 985 970 45 45.
Не помнишь, где у нас губернатор Артяков? Это, по-моему, Самара или Саратов?
Не помню.
По-моему, Самара, там, где АвтоВАЗ. Так вот, пишет Евгений, извините, если я ошибаюсь. Да. Не помню просто всех руководителей субъектов федерации по имени и месту жительства. Угу. А у нас Артяков ездит без сопровождения ДПС и без мигалки. За что я его,
молодец,
пишет наш слушатель, просто уважаю.
Губернатор, не могу пока найти, но найдем.
Андрей замечает, чиновники, гибнущие в авариях, сочувствия вообще не вызывают. А почему, Андрей? У них что, априори презумпция виновности?
Это Самарская область, губернатор Артяков.
Угу.
Ну что, давай в телефон, да, послушаем. 363-3659. Доброе утро. Что-то у меня не срабатывает.
А давай еще попробуем.
Помогите, помогите мне. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаем вас.
Вы знаете, вот даже вчера у вас была вот насчет этой темы, вот с Сердюковым, губернатором Питера, был вопрос. И вот он там сказал, что ну вот сложно ездить, а кому сейчас не сложно? Кому не сложно ездить, это во-первых. А во-вторых, все-таки не был задан ему вопрос, а он пристегивается на заднем сиденье?
Слушайте, ну вам все скажут, что пристегиваюсь. Конечно,
нет,
когда вас спрашивают, а вы пристегиваетесь?
Мере, ну зачем ему врать? И вроде бы он как бы человек такой, вроде бы нормальный. Понимаете, вот он, ну был бы вопрос очень интересным. А то, что жалко людей, ну конечно жалко. По-человечески, конечно, очень жалко. Но то, что вот Сердюков тоже говорит, сложно ездить. Ну а кому не сложно сейчас?
Конечно, если ему сложно
ездить, понимаете? А вот именно пристегивается, он не пристегивается.
Спасибо.
Вот, спасибо.
Вот я вспоминаю те телесюжеты, которые были как-то несколько лет назад, когда нам еще показывали, как Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович сами управляют автомобилем. И тогда многие обратили внимание на то, что, садясь в джипы, они не пристегиваются, а едут. И перед этим еще сидели, они, по-моему, футбол смотрели в баре, где на столе пиво стояли.
Ну, что-то
вот если, не дай бог, что-нибудь с ними случится, надеюсь, ФСО этого не допустит, мы, конечно, будем им по-человечески сопереживать. Но останутся в нас вопросы. Господа, а почему вы не пристегнулись сами? Почему вы такой пример показывали всем остальным? Может быть, действительно это какое-то наказание?
Ну, смотри, про пристегивается, не пристегивается. На самом деле, я знаю миллионы людей, которые все равно не пристегиваются. Ну, хоть ты им там, я не знаю, чего.
И, кстати,
ну,
вне зависимости от того, какой пост они занимают, какая
абсолютно
у них должность и какой уровень дохода.
Плевал я на это, буду платить штрафы. А, кстати, сейчас уже и особенно не останавливают эти, скажу, и не смотрят за этим.
Поэтому, может быть, мы по-другому должны подходить к этим ситуациям. Не делить на чиновников и не чиновников, а делить на тех, кто соблюдает правила дорожного движения, и тех, кто их не соблюдает.
Вот я не знаю, со скоростью 200 км в час гонять по улицам, это я понимаю, что безопасность. Но там же есть еще правила безопасности кортежа, что в
кортеже машины ездили. Что ты имеешь в виду под безопасностью?
Ну, это большая скорость, послушай.
Ну, говоришь, и ты понимаешь, что это безопасность.
Это безопасно. Ну, они должны ехать быстро, потому что, я не знаю, может, им там помидор в окно бросить. В принципе, кортежи всегда ездят быстро. Это правило безопасности кортежа. Ну, мы никогда не видели, чтобы там, я не знаю, кортеж премьера ехал со скоростью 50 км в час. Ты же видел, как они прилетают? Это входит в правила безопасности.
Я видел
кортежа
в Лондоне, как и летают со скоростью 50 км в час британские вип-кортежи. Там, где, как говорят, королева и премьер-министр.
Ты знаешь, там другая история. Они,
наверное,
почему-то не боятся, что им кинут помидор. Видимо, не за что. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Доброе утро.
Алло.
Доброе
утро, Сергей, Екатеринбург.
Да, Сергей.
Вот я хотел такой момент обсудить. Власть таким образом, нарушая сама собой установленные законы, сама загоняется в такую ситуацию. Сейчас в мешаем двояком положении. Если водителя объявят виновным, который погиб, то ну, все, соответственно, скажут, вот, все на простого человека свалили. А если объявят, что водитель Мишарина виноват, скажут, вот простого человека убили. То есть в любом случае он сейчас политически в повешенной ситуации.
Вам жалко его?
Ну, Мишарина.
Ну, конечно.
Ну, если честно, вот на форумах в Екатеринбурге вчера, весь день, в принципе, я так подглядывал время от времени, ну, 5% было форумчан, которые сочувствовали, остальные все, так скажем.
Что, злорадствуют?
Нет, злорадства не было, было жалко было водителя, который погиб.
Ну, это без сомнений.
Ну, понятно, было, чувствовалась такая ненависть даже, вот, ну, понятно, к тому. То есть никто не желал, конечно, там, за исключением единиц какого-то, ну, плохого финала для этого, для Мишарина, но в целом сочувствовали не ему.
Вы понимаете этих людей?
Ну, отчасти, да. Отчасти, да, потому что, ну, мы тоже видим...
То есть в чем-то разделяете их отношения?
Не, ну, я, конечно, понимаю, что сейчас и Мишарин страдает, и водитель его. Но у нас, например, такая ситуация была неделю назад. В одном из городов в области ребенка возили на скорой несколько часов, пока он не умер. А Мишарина тут же отвезли в областную больницу, положили в реанимацию со сломанной ногой. И это тоже, мы, ну, вот этот момент всплыл сразу в памяти у людей. И тоже как дополнительный раздражитель.
Спасибо, Сергей, огромное вам за информацию. Спасибо. Ну что, культурная афиша?
Заболтались, не успеем культурная афиша. Давайте ее после выпуска новостей послушаем. А сейчас, тогда у меня появляется возможность дать старт нашему электронному голосованию. Если у вас в целом вызывают сочувствие высокопоставленные лица, попадающие в ДТП, мы все человеки. И в том числе чувства к братьям своим испытываем вполне определенные, когда нашим братьям плохо, когда они страдают, когда им больно, когда они в больнице лежат, в том числе. Если да, вы говорите, эти люди вызывают у вас сочувствие, позвоните по телефону 660-06-64.
Ну, а если нет, вы им не сочувствуете, тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, я сочувствую чиновникам, которые попадают в подобные ДТП. 660-06-64. Нет, эти люди у меня сочувствия не вызывают. 660-06-65. Это наше электронное голосование.
Оно будет идти во время новостей, после выпуска последних известий, культурная афиша, а затем продолжим наш разговор. По следам громкой аварии на Урале, в которой пострадал губернатор Свердловской области, мы говорим о том, вызывают ли у нас сочувствие высокопоставленные лица, попадающие в ДТП. Идет и голосование. И если эти люди вызывают у вас сочувствие, как и любые другие наши граждане, тогда другой номер, точнее первый, 660-06-64.
Ты сейчас пытаешься повлиять на итоги таким хитрым способом.
А второй номер для тех, кто... не нашел в своем сердце сочувствия для высокопоставленных пассажиров. 660-06-65.
Ну, ты вот посмотри смс-ки.
Смотрю, пожалуйста. Интересно. Людмила из Москвы пишет. Думается, что все ЧП такого свойства не случайны. И дальше. Жаль погибших, конечно, раненых. Мы все равны. Вот это важно. Мы все равны. Вседозволенность властей их же и губит. Влад из Электростали. Людмила Петровна с Алтая признается, мне очень стыдно, но не могу найти в душе сочувствие к мерседесным чиновникам. Очень стыдно. Сочувствие вызывают не сановные лихачи, а невинные жертвы их бездумного лихачества. Сергей из Барнаула. Его тезка из Магнитогорска пишет, представители современной России власти противопоставили себя народу. Какое тут в этом может быть сочувствие? Владимир Николаевич из Ярославля удивлен, пишет, то, что совсем никто попавшим в аварию чинам не сочувствует, это поражает. Но кого-то это удивляет, а другие считают, что в стране, где подобные порядки установлены, наверное, только на такое отношение своих граждан к себе представители бюрократии могут рассчитывать. 363-3659 – это телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы».
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут, откуда нам звоните?
Владимир Казань. Да. Вот знаете, время от времени слышишь про аварии с персонами, там кто-то погибает, кто-то или это. И всегда жалко. Конечно, жалко по-человечески. Конечно, зла никто не желает. Но иногда есть такие, когда вот в результате этой аварии погибают безвинные люди. И здесь вот сразу меняется свое отношение. Сразу ненависть, сразу даже злорадство, наверное, появляется. Если этот губернатор так вот не хочет, пускай с этой дороги сам едет. Пускай. И смотрите, он заставил ГИБДДшников ехать быстро. Они рисковали своей жизнью. Заставил шофера ехать быстро. Он рисковал своей жизнью. И все. Вот за что я должен его сейчас пожалеть?
Владимир, я не знаю, бывали ли вы когда-нибудь пассажиром вот такого кортежа? Я был. И я не видел, чтобы чиновник, сидящий на заднем сиденье, отдавал команды гаишникам, которые его кортеж сопровождают. По-моему, так не бывает. Мне кажется, что в данном случае не надо возлагать на него ту ответственность, ну, к которой он совсем не причастен.
Бывает по-другому, и я это знаю. Конечно, с губернаторами за руку я не здоровался, но с сошками поменьше я это... Он не говорит, давай гони, Вася, 300 километров в час. Он говорит, Вася, через 2 часа я должен быть на работе, на встрече.
Я тоже такой слышал, ну, много раз. Да.
Понимаете, поэтому я же знаю, ну мы же люди, вот живем в этой стране, понимаете. Мне 65 лет, и 65 лет чего только не видел. Как и все остальные. И у вас миллион примеров есть. Понимаете. Он свою прихоть, или там, может, действительно его надо было, но я не знаю. Но он распространяет не только на себя, он рискует не только собой. Он имеет право рисковать собой. Понимаете? Но людьми, окружающими его, люди, которые на дороге встречаются, он не имеет права рисковать.
Спасибо большое, Владимир, спасибо за ваш звонок. Еще, ну, сегодня многие газеты, как я сказал, пишут об этой аварии, в частности, «Московский комсомолец». По данным источников МК, авария действительно произошла из-за обычного для наших чиновников пренебрежения безопасностью на дорогах. Эта трасса находится в очень плохом состоянии. На ней всего по одной полосе в каждую сторону. Кортеж губернатора мчался на огромной скорости к Екатеринбургу. Путь автомобилям преградил медленно двигавшийся грузовик. Грузовик, но в том же самом направлении он шел. Первый навстречу, чтобы обогнать грузовую машину, выскочил как раз джип сопровождения, то есть милицейская машина. Он успел обогнать грузовик и переместиться обратно на свою полосу. А «Мерседес» губернатора, который выехал навстречу вторым, уже врезался в ту самую «Волгу», за рулем которой был 65-летний местный житель, и тот в итоге погиб. По крайней мере, об этом пишет газета МК со ссылкой на свои источники. Еще издание обращает внимание. За день до аварии, за день, на местном екатеринбургском форуме в интернете один из пользователей выложил впечатляющее видео. Местный житель написал, что он заснял кортеж Мишарина. Ехал тот как минимум 200 км в час. То есть любили большую скорость.
Ну, не он один любит большую скорость, на самом деле. Ну, а что, тоже понимаешь, а если они поставлены в такие условия, что ему вот сегодня он в одном конце там города, а утром, а через 15 минут у него совещание в другом, что ему делать?
Маугли с Урала, жалко губернатора. Убил человек, сам пострадал, а его еще и грязью за это поливают. Распущенность нынешних чиновников всех уровней, Георгий возмущается и продолжает. Нет сочувствия этой распущенности. Николай из Казани пишет. Не сочувствую, конечно. Ну и дальше есть там прогрессивное предложение. Может быть, принять закон об установке ограничителей по скорости на все государственные машины или по спутнику за ними следить. Жалко их, а в гордыне ихней, Вадим. Человек, попавший в беду, проходит свой урок, а мы, свидетели, проходим свой. Настоящие люди сочувствуют, крысы злорадствуют. Это Люда пишет.
363-3659 – это телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Живу в Москве, сам из Екатеринбурга. А вы знакомы с таким форумом, как Е1?
Ну, иногда я заходил на этот сайт екатеринбургский.
А вот в данный момент, уже в течение 2 суток, там ведет обсуждение достаточно бурное и активное данной аварии. Из всей темы, там порядка уже 50 или 60 страниц, только 10 положительных отзывов о том, что пользователи желают здоровья нашему губернатору Мишарину. В основном все очень негодуют, потому что когда был Ростель, практически никогда никто не замечал, что он либо как-то превышал. Были, конечно, и аварийные моменты, но это было очень редко. По Мишарину очень много превышений и очень такой достаточно дерзкой езды. О каком сочувствии может быть идти речь, когда трассу, на которой произошло ДТП, перекрывает на 6 часов, чтобы расчистить все, чтобы убрать следы, чтобы засыпать все песочком.
Мне кажется, 6 часов – это все-таки немножко палочку-то перегибаетесь, Михаил.
Я не перегибаю, я поэтому и сказал, что я из Екатеринбурга. Потому что я сам ездил по этой трассе, я знаю, что и как. И мои друзья и пользователи данного ресурса тоже находились в тот момент.
Окей, Михаил, смотрите. Допустим, проезды больших кортежей с серьезными людьми создают проблемы, и это безусловно так, даже без допуска, да, это реально так, создают проблемы для людей обычно. Но должно ли за этим следовать наказание в виде поломанных рук и ног, и, не дай бог, чего-то более серьезного? Об этом же речь.
Речь о том, что нас, простых жителей, простых автолюбителей, автомобилистов, уже ни во что не ставят. Вы, как работник и представитель средств массовых информации, слава богу, независимых еще пока единственный на данный момент, вы, я думаю, прекрасно отдаете себе отчет в том, что все официальные версии, которые нам сейчас преподносят на блюдечке со всех экранов и таблоидов, они все сфабрикованы.
Я бы сказал так, что они вызывают сомнения.
Они вызывают сомнения, причем очень серьезно, исходя из того, что мы уже с вами, вы говорили, и все остальные средства массовой информации.
Просто нас жизнь, Михаил, сделала во многом недоверчивыми.
Во-первых, недоверчивыми, во-вторых, циниками.
Может быть, поэтому сочувствие нет.
Может быть, давайте попробуем хотя бы силой воли вернуть себе частичку вот этого человеческого, в данном случае сочувствие к пострадавшим людям, невзирая на чины и звания.
Я с вами полностью согласен и хотел бы подытожить свой звонок. Сочувствие появится только тогда, когда у нас будет свобода. Свобода выбирать своих губернаторов, свобода выбирать своих мэров, свобода выбирать тех, кого мы хотим. А никого нам говорят убирать. Я думаю, вы понимаете, о чем.
Спасибо большое, спасибо, Михаил. Не будем сейчас выборы затрагивать, политику. Окей.
Мне все-таки кажется, что сочувствие, оно не зависит от того, кого мы можем выбирать или нет. А здесь, понимаешь, какая штука происходит? Я уверена, что все люди и все какую-то, знаешь, что-то в душе шевельнулся. И, конечно, какое-то сочувствие к любому пострадавшему. Оно у всех есть в душе. Но человек, который нарушает да, и нарушать там регулярно. Я сейчас не про конкретного губернатора говорю, а в принципе. Все же знают, что нельзя так гонять, все же знают, что все эти кортежи, все эти перекрытия. Со мной, между прочим, пару лет назад была потрясающая история вот здесь, на Арбате, когда я была скользкая дорога, и ехал поток машин, и вдруг выбегает гаишник на середину и останавливает. У меня машина закрутила против своей оси просто, понимаешь, потому что было скользко. А кто-то ехал вот с Садового кольца, он потом подошел, кстати, ко мне и извинился. Парень этот, когда проехал кортеж, он подошел, говорит, извините, пожалуйста. Какое может быть сочувствие здесь, вот, кроме человеческих каких-то?
А мы и говорим о человеческом подходе, Аня.
Ну, согласись, что смешанные чувства терзают. Нет, и тебя, и меня в данном случае, и многих из тех, кто нам позвонил.
Классовую и социальную неприязнь из этой истории вычленить трудно, если вообще возможно. Я это понимаю, поэтому мы должны эти вещи проговаривать вслух, напоминая самим себе, что мы просто люди, нормальные люди, которые должны сочувствовать ближним своим. И напоминать этим товарищам, которые ездят с мигалками, что а, мы все под Богом ходят, и б, смотрите, вот вы так ездите, вы так катаетесь, что потом... Вы даже простого доброго слова в свой адрес можете не услышать в эфире и не прочитать в интернете. Подумайте об этом. Но... Давайте как-то сближаться и делать это не на скорости 200 км в час. Итоги голосования подводим. Но они неутешительные, конечно. 89% не испытывают никакого сочувствия к VIP-персонам, ну, чиновникам прежде всего, попадающим в ДТП. 89% говорят «нет, мое сердце для вас закрыто».
Ну и 11% говорят «да». Вообще ужасно. Это ужасно. Но это факт. И в этом, на самом деле, правильно ты сказал, виноваты и те, кто так ездит, и те, кто к нам так относится. Понимаешь? Вот они к нам так относятся, а мы к ним в ответ... Также,
автомобильную тему, менее кровожадную, но, может быть, более понятную каждому и пешеходу, и водителю, то, что касается парковок, нас ждет в следующем часе утреннего разворота уже после 8 часов. Сегодня с вами здесь Анна Трифилова, Владимир Варфоломеев и «Ни слова о выборах».
Разворот. Это реплика от Антона Ореха.
В пятницу стало известно еще об одном инциденте, связанном с гибелью российских детей в американских приемных семьях. Полуторагодовалый мальчик из России по имени Илья Каргынцев, названный в США Айзек Джонатан Дикстра, погиб 14 августа 2005 года, через три месяца после усыновления. Предполагалось, что ребенок погиб от рук своего приемного отца-американца, однако суд США признал того невиновным. Уже понятно, к чему идет дело. Давайте запретим усыновление наших детей американцами. Ну хорошо, давайте запретим. Но прежде чем запретить, давайте не будем останавливаться на полуслове. Давайте попытаемся в этой проблеме разобраться целиком. Российских детей убивают только американцы? Если российских детей убивают только американцы, то надо попутно узнать, зачем они это делают. Потому что получается странно. Американцы забирают детей из России и убивают их, в то время как в иных странах этой проблемы нет. Они специально для убийства их, что ли, усыновляют? Американское правосудие настроено к этим родителям лояльно. Почему? Потому что русских детей убивать можно, а может быть не просто можно, но и нужно. Между прочим, именно в Соединенных Штатах наибольшее число детей из России. Нет ли тут какого-то изощренного плана? Но что нам делать в том случае, если окажется, что наши дети погибают и в других странах? Не стоит ли запретить усыновление наших детей иностранцами полностью? А если не запретить, то сколько детей должно погибнуть в конкретной стране, чтобы мы перестали отдавать туда детей? Вот сейчас оказывается, что за 15 лет в Америке погибло уже 19 наших детишек. Мы говорим, что это много, и мы запретим усыновление американцами. 19 много, а 18 нормально? Мы будем вычислять этот порог, исходя из численности населения, количества усыновленных, числа убийств в среднем за год. Я просто хочу понять критерии. А можно пойти еще дальше и спросить, а сколько приемных детей погибают от рук наших родителей? У меня за эти дни от всяких цифр по этому поводу башка взорвалась. Цифры за различные годы, из различных источников, которые противоречат друг другу. Статистика вся путанная. Но если я правильно понял, в России тоже бывают убийства усыновленных детей. Кто-то вычислил, что наши убивают не реже американцев. Кто-то говорит, что даже чаще. Но если в самой России убивают своих детей точно так же, как и в Америке, то что нам остается? Может быть, запретить усыновление вообще? Свои убивают, американцы убивают, везде убивают. Давайте будем последовательны. Детей убивать нельзя. И единственный способ остановить это – запретить усыновление детей вообще. Пускай живут в детских домах под присмотром государства. Государство не бросит, государство не убьет.
Это реплика от Антона Ореха.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Здравствуйте, в студии Константин Пахмелов. Теперь о главных спортивных событиях дня. В Киеве состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2012 года, в которой сборной России несказанно повезло. Лучшего жеребия для нашей команды трудно было подыскать. В квартете А наша команда померится силами с футболистами Польши, Чехии и Греции. Первую игру россияне проведут с чешской сборной во Вроцлаве 8 июня. Никого из грандов европейского футбола в нашей группе не наблюдается, а вот другие компании куда более солидны. В группе «Б» сыграют Нидерланды, Дания, Германия и Португалия. В группе «С» – Испания, Италия, Ирландия и Хорватия. Наконец, четверка команд в группе «Д» – Украина, Франция, Швеция и Англия. Напомню, что на последнем чемпионате Европы в 2008 году сборная России завоевала бронзовые медали. Главный тренер сборной России Дик Адвокат отметил, что наша команда должна ставить перед собой задачу выхода из группы с первого места. Это не значит, что мы фавориты, отметил голландский специалист. Скорее, некоторое преимущество в этой ровной группе будет на стороне поляков, а не хозяева, и это дополнительное преимущество. Отмечу, что сборная России будет базироваться в Киеве. Перелеты же в польские города, по словам адвоката, не должны составить серьезных проблем для команды. Чемпионат Европы пройдет в Польше и на Украине в июне будущего года. В японском Токио продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд. Сборная России одержала 8-ю победу, на сей раз над японцами со счетом 3-0. Самым результативным у победителей в очередной раз стал Максим Михайлов, который набрал 19 очков. Россияне вышли в лидеры Кубка мира, опережая при равенстве очков по дополнительным показателям сборную Польши, которая лишь в 5 партиях сумела переиграть команду Италии. Наша сборная практически обеспечила себе лицензию на Олимпийские игры. В субботу в матче с иранцами россияне сумеют оформить путевку в Лондон уже официально. В австрийском Иглсе стартовал Кубок мира по бобслею и скелетону. На первом же этапе в соревнованиях скелетонисток победу одержала Ольга Потылицына. Она принесла России первую в истории победу в женском скелетоне. По словам тренерского штаба сборной, Ольга прогрессирует просто гигантскими темпами. В прошлом году она выше 4-го места на этапах Кубка мира не поднималась. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. В Новокузнецке местный «Металлург» был сильнее «Сибири» со счетом 2-1. «Борис» разгромил «Автомобилист» 8-1. Наконец, в противостоянии двух динамовских коллективов «Минское Динамо» было сильнее столичных «Одноклубников» 2-1. Первый этап Кубка мира по биатлону продолжается в Швеции. В мужском спринте на 10 километров победу праздновал шведский спортсмен Карл Юхан Бергман. Лучший из россиян Антон Шипулин с двумя промахами показал только 30-й результат. В субботу состоится спринтерская гонка у женщин.
Спорткурьер.
Ну и еще одна спортивная новость, спортивная тема, за которой мы сегодня следим. Была надежда, что сборная России по волейболу сможет вот как-то быстро, досрочно оформить путевку в Олимпийский Лондон. Это все проходит в рамках заключительного этапа Кубка мира. И вот судя по тому, что сообщает, например, агентство «Весь спорт», российские волейболисты действительно победили иранцев со счетом 3-0 и таким образом завоевали, обеспечили себе олимпийскую лицензию. Если это на самом деле так, то очень хорошая, наверное, новость. 8:12. Утренний разворот на радио «Эхо Москвы» продолжается. Это первый зимний субботний разворот в этом сезоне.
Я думаю, что такую радость у тебя вызвало сейчас. Но действительно, первый зимний разворот. И я бы сказала, последний перед, так сказать, новой Россией. Завтра-то выборы. Завтра уж будем, ну, послезавтра уже точно будем.
Ни слова о выборах. День тишины. Как бы мы хотели в последний день, накануне голосования, что-нибудь такое сказать, обсудить вместе с вами. Может быть, даже вспомнить старые добрые времена и электронное голосование устроить. Но нельзя. Закон запрещает. Кстати, мне кажется, что эта практика пресловутого дня тишины, она лишняя, себя не оправдывает. Тем более, не во всех странах мира, далеко не во всех, она существует. Для чего это?
Слушай, у нас существует, мы законопослушные граждане, поэтому мы не будем.
Но мы можем хотя бы высказать свое отношение к этому порядку.
А, ну ты высказал.
Тем более, сегодня разрешается рассказывать о процедуре голосования, о всем, что связано. Угу. Можно призывать и людей идти на выборы. И, наверное, кто-то воспользуется этой возможностью. Ну что... А мы не о выборах, а мы снова об автомобилях, но теперь уже без ДТП. В конце концов, и к счастью, на самом деле, в аварии-то попадают далеко не все автомобилисты. Есть те, кто проводит 40 лет за рулем и ни одного дорожно-транспортного происшествия.
Да что ты, правда? Я таких не знаю.
Есть такие
люди. Вообще ни одного, ни одного. Совсем-совсем.
Ну, по крайней мере, эти люди сами так говорят. Я даже видел репортажи о них.
Ты говори. Все говорят, и ты говори.
А у меня за 8 лет моего водительского стажа было 3 аварии.
Да причем некоторые
какие?
Буквально были все вместе.
Какие
да?
были аварии. Но не об этом речь. А вот проблема парковки, проблема стоянки машины, вот это серьезно. И это то, с чем сталкивается практически каждый автомобилист каждый день.
Я тебе скажу больше. Я знаю людей, которые, ну, они не очень богатые люди, но они вынуждены ездить на автомобиле, потому что там надо как-то передвигаться довольно быстро. Берут себе водителя, знаешь, зачем? Не потому что сами ездить не могут, и водителя оплачивать накладно. Потому что они выбежал на совещание там и побежал, а водитель машину запаркует. Он там будет корячиться 40 минут, искать место там. Ну, это уже не твои проблемы.
На этой неделе в Москве некоторые новые правила, определенные нововведения, с одной стороны, открылась, по-моему, одна новая перехватывающая парковка, а с другой стороны объявлено о том, что теперь у нас, кстати, с 1 декабря начали курсировать по городу специальные автомобили, фиксирующие нарушение правил парковки. Ну, возможно.
Потом штрафовать будут на основании собранных
там,
материалов.
Слушай, там на 5000 рублей.
Вот с 1 января 5000, с 1 января, пока еще так более-менее, а с 1 января 5000 рублей. Да.
Расскажите, наши друзья, наши слушатели, автомобилисты, расскажите честно, вы паркуете свою машину обычно где? В разрешенных местах? Или все-таки скорее это приходится на места для парковок не обустроенные? И еще вопрос нашим слушателям, которые, как я, относят себя к многочисленному отряду пешеходов.
Так.
Как вы реагируете на брошенные, где попало, машины? Я как-то рассказывал уже в эфире про собственный опыт, когда еще был за рулем.
Угу.
Ну, поставил двумя колесами свою машину, ну, негде было, на тротуар заехал.
Так, что тебе сделали? Расскажи.
Прокололи эти колеса к чертовой бабушке.
Оба два. Ну, да, я знаю, что зеркала отрывают. Если пройти сложно, то прям так сразу и проходит. Ну, а нечего.
Давайте проблему парковки машины обсудим в этом часе до 9 в этот замечательный день, 3 декабря, день тишины, день без выборов, день до выборов.
Звонить нам можно 363-3659 и, конечно, можно нам писать +7 985 970 45 45, естественно, из Твиттера, там у нас аккаунт «Вызван», и с нашего сайта echomsk.ru.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Карты Mail.ru. Дорожные основы.
Совместный проект «Эхо Москвы» и Mail.ru. Каждый будний день анализ ситуации на дорогах и полезные советы от наших экспертов. Карты Mail.ru. Дорожные основы. С понедельника по пятницу в 12:57 и в 23:05.
На субботнюю детскую площадку с папашей Гульком придет детский поэт и писатель, лауреат премии Чуковского 2011 года Сергей Махотин. Детская площадка с папашей Гульком. В субботу после 9 часов утра.
О выставке в Московском музее современного искусства «Дмитрий Цветков. Государство» мы поговорим в субботней программе «Музейные палаты». У нас в гостях художник Дмитрий Цветков и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетелли. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра.
В ночь на пятницу у стен редакции МК на улице 1905 года произошло несчастье. Погиб наш коллега, бильд-редактор иллюстрированного издания МК «Бульвар», 32-летний Сергей Сушков. Его сбила машина. Водитель даже не вызвал скорую, просто умчался в ночь. Пока найти преступника не удалось. Сотрудники полиции не смогли ни вычислить номер внедорожника, сбившего Сергея, ни связаться со свидетелем ДТП, на глазах у которого произошла трагедия. МК обращается ко всем очевидцам происшествия с просьбой выйти на связь с редакцией по телефону 8-495-781-47-26, 8-495-781-47-26.
В субботней программе «Военный совет» вас ждет встреча с советником министра обороны Российской Федерации Василием Волковым после полудня.
«Эхо Москвы» с маленькой буквы в одно слово и
Юрий Гагарин в одно слово с маленькой буквы
представляют
«Гражданин-поэт».
Аудиоверсия на «Эхе». Стихи Дмитрия Быкова читает Михаил Ефремов. По понедельникам в 8.17, 10.08 и в большой программе «Эхо» после 18 часов. «Гражданин-поэт». Дождливо было, но покуда не видно солнца ниоткуда, с талантом вашим стыдно спать. Пора на «Эхе» зажигать. Разворот.
Москвичи отучают от неправильных стоянок. Речь идет, разумеется, о тех жителях столицы, которые не передвигаются пешком, а в основном за рулем находятся. Чем больше в городе организованных машин и мест, тем строже отслеживают нарушители правил парковки, пишет сегодня газета «Московский комсомолец». Столичные власти в своих отношениях с автомобилистами взяли на вооружение метод кнута и пряника. С 1 декабря Центр организации дорожного движения начал выявлять любителей оставить свою машину под знаком «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». По городу ездят 10 автомобилей с установленными на них мобильными комплексами фиксации нарушений правил остановки и стоянки. Сбор сведений производится в автоматическом режиме. Аппаратура включается и делает видеозапись в зоне действия запрещающего знака. Далее собранные данные обрабатываются спецпрограмма, она распознает номера автомобилей, все это пересылается в ГИБДД, где на основании этой информации составляются протоколы и отправляет документы нарушителям по почте. При этом, и это уже пряник, новые перехватывающие парковки будут открываться в Москве едва ли не каждый день. Буквально вчера запустили стоянку около метро Черкизовская. Была заасфальтирована вся прилегающая к выходам территория. Краской расчертили не только новые машины места, но и направление движения в проездах и зоны для инвалидов. Это позволило сделать более 800 мест для машин. Почти все места у Черкизовской оказались заняты. И это в первый же день. Впечатляющий результат, особенно если учесть, что на паркинге, например, возле метро Анина, с его 1100 мест межмашинными местами, без дела простаивает порядка 2/3 территории. Не исключено, правда, что свою роль сыграла экономическая составляющая. Дело в том, что стоянка у Черкизовской бесплатная. Ань, представляешь, у нас еще что-то есть на халяву. А у Анина взимается хоть и небольшой, но все-таки тариф – 50 рублей в сутки. МК заключает, открыть около 20 перехватывающих парковок до конца года вполне реально. Столичные власти стараются использовать территории без обременения, то бишь берется площадка, на которой ничего нет. Объект асфальтируется и сдается горожанам. Быстро и эффективно. Ну, конечно, полноценный пересадочный узел лучше, но они требуют больших денег, да и строятся несколько лет. Их обещают построить к 2016 году. Но еще важное напоминание. С нового года, с 1 января, за то, что вы бросите свою машину, например, в центре под запрещающим знаком, за вас будут брать по 5 тысяч рублей. Ну, это в Москве. В регионах, по-моему, размеры штрафа будут поменьше.
Ну, вот эти 10 машин, нигде не сообщается, будут ли они как-то отличаться от других, то есть будут ли на них какие-то опознавательные специальные знаки нанесены, и можно ли их как-то будет узнать. Хотя толк-то какой? Ну, знаю я ее, все равно не успеешь уехать.
Тем более она же будет проезжать мимо твоей пустой машины.
Ну да, ну даже если не мимо пустой, то...
У нас вопрос автомобилистам по чесноку. Вы паркуете свою машину обычно только в разрешенных местах или бросаете где попало? Конечно, я вот в своей автомобильной практике скрывать не буду, но, наверное, в 80% случаев оставлял машину в совершенно неприспособленных для этого местах. Это касается, между прочим, и придомовой территории, поскольку там ничего у нас не приспособлено для автомобилей. Одна полоса как бы вокруг нашего дома, и я бросал машину на газоне.
Ну,
там газон уже до меня был вытоптан. Но все равно я чувствовал себя неловко, а делать было нечего. Куда машину-то поставить?
Ну вот именно, вот я тоже хотела сказать, а делать-то было нечего, потому что машину ставить действительно некуда. Кстати, по поводу этих парковок, вот интересно, а как они будут отслеживать машины, которые там просто будут ставить на стоянку, на бесплатную, неподалеку от дома? Такой, не, они же не смотрят за этим.
Мне кажется, что наведение порядка подобным автоматизированным образом начнется с крупных магистралей в центре города, где брошенные машины создают проблемы для движения транспорта. Я думаю, что вот вначале акцент будет сделан именно на этом.
Ну, во всяком случае, пока машину все равно ставить некуда, как ни крути, несмотря на то, что и вот у меня, например, в районе тротуары там все перерыли, и места вроде бы есть, но машин все равно больше, чем этих мест, поэтому все равно все стоят, где попало.
А вот Собянин, между прочим, карманы делает, и за год, говорят, в Москве сделано таких оборудовано немало карманов.
Все равно мало. Вот я сужу, потому что я вижу. Все равно мало.
Ну, 800 мест возле метро Черкизовская, да, где все это было
устроено?
Ну,
это немного, на самом деле, скажите. 800 мест.
Это не немного. Это капля в море.
Ну, я была более мягкая, чем ты. 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло. Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Владимир. Значит, я считаю, что там, где находятся пробки, в течение, ну, скажем, с 9 до 11 часов по Кутузовскому проспекту, напротив Триумфальной арки, там надо рисовать знаки запрещения остановки в определенное время, потому что главное не допустить пробку.
Владимир, скажите, вы сами автомобилист или пешеход?
Ну, конечно, автомобилист, иначе зачем бы я стал это говорить?
А вы ставите свою машину обычно там, где знаки и разметка, или где удобнее?
Я ставлю свою машину, ну, по-разному, я не думаю...
Ну, чаще, Владимир, как получается?
Ну, там, где знаки и запрещающие, там я не ставлю.
Нет, я имею в виду, где оборудованные места для стоянки, парковки.
Нет, ну, там я вообще никогда не ставил, потому что это только началось. Ставишь всегда, где можно поставить, но не там, где запрещено.
Ну, то есть совсем в наглую под знаком не ставит, Владимир. Но там на тротуарчик заехать, если что, да?
Ну, это никаких проблем.
А сколько вы в среднем тратите времени на поиск парковочного места в центре города?
Ну, все зависит от обстоятельств. Вот я в основном, так сказать, ну... Западный административный округ, вот в этих моментах я мотаюсь, Кутузовский проспект. Ну, всегда какая-то дырка есть, ну, может быть, приходится проехать 300 метров, но во втором ряду я не ставлю.
Уже хорошо. Спасибо, Владимир, что не ставите во втором ряду. И за звонок спасибо. Ну, то есть даже для того, чтобы неправильно запарковаться, тоже время надо, понимаешь? То есть,
вот расскажи даже правильные места. Ты когда днем приезжаешь в редакцию на Новый Арбат, долго ищешь место, где оставить машину? Я уже не говорю оставить по закону, поставить ее там, где соответствующие синенькие знаки висят, а хоть где-нибудь поставить.
Ну, тебе честно сказать, я договорилась с парковщиками здесь у нас рядом. Да. Честно скажу. Ну, потому что у меня просто нет времени крутиться. Я думаю, что это бывает, что даже и там минут 15 приходится 20 ездить. Или ставить действительно где ни попадя, бежать быстренько там. Ну, я быстренько-то в редакцию не забежишь. Ты же знаешь, как придешь и не вернешься.
Я помню, опять же, свой опыт. Полчаса это было такое время. почти нормальный. Ты его закладывал в свой график, понимая, что приедешь к работе, и еще потратишь 20-30 минут, чтобы где-нибудь машинку притулить так аккуратненько. По возможности аккуратно. Ведь не гарантировало никогда ничего. Скажите нам, если вы паркуете свою машину только в разрешенных местах, обычно так поступаете, и в этом смысле вы законопослушный автомобилист, позвоните нам, так, для справки, 660-06-64.
Ну, а если вы по-честному готовы признать, что все-таки вы, бывает, что и не в разрешенных местах
паркуете?
Скорее не в разрешенных местах. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
У меня обычно удается поставить машину в разрешенном положенном месте. 660-06-64.
Нет, к сожалению, не получается. Приходится парковаться, где придется. 660-06-65.
Прислал нам из Твиттера дворник. Есть такая хорошая оплата штрафа за неправильную парковку. Просто так, лопатой по стеклу. Продолжение разговора после культурной афиши и новостей. Восемь часов и 35 минут, и вновь о проблемах автомобилистов, точнее о том, как существующие проблемы отсутствия мест для парковки и стоянки можно решать. Способы самые разные, и основные два направления придуманы были столетия назад. Кнут и пряник. Пряники – это, например, в Москве открытие пресловутых перехватывающих парковок. Одна из них появилась на северо-востоке города буквально вчера. И дальше будут развиваться. И сегодня московский комсомолец публикует целую карту, где обозначены места, где даже до конца нынешнего года появятся еще дополнительные перехватывающих парковки. Их довольно много.
Это машина мест мало.
Это пряник. И кнут. С 1 декабря начали разъезжать специальные машины, которые автоматически фиксируют неправильно припаркованные брошенные автомобили. Дальше все передается вместе с распознанными номерными знаками в ГИБДД. Суды, в смысле не суды, а просто будут приходить штрафные квитанции. И кроме того, с нового года в Москве размер штрафа за соответствующее нарушение вырастает аж до 5000 рублей. По-моему, это уже очень серьезно. Проще, и не проще, наверное, дешевле на коммерческую парковку свою машину, даже подземный паркинг отвезти. Меньше разорений для семейного бюджета. Расскажите, как вы решаете проблему парковки, стоянки своего автомобиля? Удается ли всегда это делать в местах законных? И если вы отвечаете на наш вопрос «да», как правило, паркуетесь там, где положено, 660-06-64.
Если вы отвечаете на наш вопрос честно «нет», тогда другой номер 660-06-65.
А что-то людей честных не очень-то много.
Я хочу сказать, что это электронное голосование. Здесь мы вас вообще не видим, не знаем. Так что можно абсолютно честно здесь отвечать.
И ваши номера в ГИБДД не передаем?
Не передаем. Пока. Ладно, это
шутка. Добровольные помощники
милиции. Слушайте, по поводу машин мест, конечно, я тут с интересом в московском комсомольце прочитала. Здесь рассказывается вот про эти парковки, вот там, где карта, да, где они будут. И там, например, на бульваре Дмитрия Донского, знаешь, сколько машин мест? Вот, будет 93. То есть мы с тобой говорили про 800 капель в море. 93! Это какие-то вообще, я не знаю.
Ну, это район, это... Южное или северное
ну
Бутово.
Что? Где знаешь, сколько там машин?
А проблемы с парковкой, по-моему, там не такая серьезная, как в других московских микрорайонах.
Ну, есть, конечно, и посерьезнее. Нет, ну, знаешь, я с тобой не очень соглашусь. Я, конечно, про бульвар Дмитрия Донского особенно тебе не скажу. А вот про Строгино, куда многие едут, например, доезжают до метро Строгино, там из МКАД, и им надо где-то оставлять машину, я тебе точно скажу, что там стоят уже чуть ли не друг у друга на крыше.
Пишут, что там откроют парковку на 100 машин и мест.
Ха-ха-ха.
Вот вам в Строгино, радуйтесь. Я нормально отношусь к неправильной парковке. При себе всегда ношу гвоздик и баллончик с краской. Это очень действенные средства, пишет нам экстремист Маугли. Евгений из Пензы жалуется. У него напротив прям вот находится ментовка, ну, отделение полиции. И, как он пишет, менты... в смысле полицейские,
прекрати,
ставят свои тачки, в смысле служебные автомобили, прямо на тротуар. То есть на то место, где ходят пешеходы.
Ну, да, а что, они не люди, что ли?
Николай из Казани каждый день совершает подвиг.
Так.
Пишет: по дороге к родителям супермаркет. Дорога единственная. Есть подземная парковка. Почти всегда полупустая. Но ведь надо поставить поближе ко входу некоторым. И пробка в итоге минут на 20. Но я сам, продолжает Николай, почему подвиг-то? В случае нехватки места свой автомобиль ставлю подальше и иду метров 500 или даже километр пешком.
Ну, молодец, Николай.
Ну, до супермаркета это еще ничего, а обратно с полными пакетами.
Вот я тоже об этом подумала. Ну, утеплился, тележку вперед, и, в принципе, до дома можно доехать.
Правила дорожного движения, знаешь, и уважение к другим участникам прежде всего.
А ты знаешь, между прочим, у меня одни знакомые, клянусь тебе, купили такую тележку, и на ней ездят, вот, ну, представляешь, Строгино, да, я живу еще в районе МКАДа, а Ашан у нас через МКАД. Вот они с этой телегой туда, потом обратно. И парковать нигде не надо. Очень удобно. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Можно нам писать. Плюс 7985-970-4545. Твиттер, аккаунт вызванный. Наш сайт echo.msk.ru. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Доброе.
Как вас зовут?
Уважаемые ведущие, меня зовут Наталья Николаевна. Мне 62 года, я все же живу в Москве. И вы знаете, это действительно очень больная тема.
А вы больше ходите или больше ездите, Наталья Николаевна?
Вы знаете, я больше езжу, потому что у меня все водят машины, у меня двое детей. И я к чему вам хочу сказать. Раньше, когда вот Москва была менее населенная, конечно, у каждого человека, даже если не было гаража, было свое место у окна, но никому в голову не приходило ставить свою машину на газон. Вы согласны? Я живу в северо-западном районе Москвы. Он считается в хорошо умненнике, рядом с Серебряным Бором. Считался одним из самых зеленых и лучших районов Москвы. В принципе, он сейчас такой остался. Но в последнее время его просто закатали в асфальт с этими дорогами, которые сделали развязками. Но самое интересное, вы знаете, оказывается, у нас в Москве есть машины, которые вот всю зиму стоят, например, на тротуаре. А хозяева этих машин, люди, которые живут на Украине, в Молдавии, они оставляют свои машины на зиму, а летом приезжают сюда бомбить. Когда я об этом узнала, у меня самой такой знакомый был, я была в шоке. Это первое. И второе, вы знаете, вот я живу, например, на улице Тухачевского, у нас газонов осталось очень мало, потому что деревья вырублены, все асфальтировано. И вот даже есть такая парковка дикая, которую надо заезжать на повороте дороги через тротуар. И вы знаете, они ездят, тротуар вечно грязный. И, вы знаете, это на виду, это не во дворе, это на виду. Это видит милиция, это видит наше управа, но никто ничего не делает. Вот мы по этой грязи ходим уже несколько лет. Я не могу понять, какие еще нужны
законы. А знаете, как в некоторых дворах люди делают, как они поступают? Ставят ограждения металлические, заборчики или специальный, как это называется, не турникет, а шлагбаумы вешают.
Ну, это не так просто.
Вы знаете, дорогой ведущий, я с вами полностью согласна. Вот я живу, например, в новом доме, у нас полдома снимают квартиры. То есть люди приезжие, вы не представляете, что они творят. Я не хочу их обидеть, но это действительно так. И с машинами, и в самом подъезде. Это первое. А второе, я не могу понять еще раз, какие нужны законы для человека, чтобы иметь просто, вот, ну, как бы вам сказать, вот совесть. Ну, нельзя.
Ну, Наталья Николаевна, вот знаете, моя машина в свое время быстро ржавела, потому что я каждый раз, ставя ее на газон, обливался горючими слезами, и они прожигали металл. Мне было действительно неловко, мне было стыдно. А что еще я мог сделать? Куда еще я мог поставить машину поблизости от своего дома?
Ну, ты молодец, ты сделал, ты отказался от машины. Ходишь теперь пешком и не плачешь.
Убей бобра, спаси дерево. Вот и я. Продай машину, спаси газон.
Пожалуйста, вы поняли очень актуальную тему для нашей Москвы. Я всегда с удовольствием слушаю ваше радио. Большое вам
спасибо. Большое, Наталья Николаевна.
Спасибо.
До
надеюсь,
встречи после выборов. Все. Благодарю вас. Принял.
Ну что же.
Давайте признаемся. Да? Автомобилисты, мы совершаем, я себя отношу тоже к их числу, поскольку был определенный опыт. Мы совершаем не самые благовидные поступки, особенно когда бросаем свою машину. Но мы понимаем друг друга и хотим, чтобы нас понимали пешеходы. Мы это делаем не от хорошей жизни. в большинстве случаев. Редко кто поступает так назло, демонстрируя, может быть, свое превосходство или демонстрируя просто обычное наплевательство по отношению к другим людям.
Такое тоже бывает.
Бывает, но крайне редко. В 99, еще там циферки процентов случаев это от невозможности цивилизованно решить эту проблему. Мы не виноваты. Жизнь такая. Жизнь заставляет.
Ну вот что-то люди не очень признаются. Я, честно говоря, не верю в то, что сейчас происходит у нас в электронном голосовании. Если вы всегда паркуетесь, где
как
можно...
Как правило.
Паркуетесь, где можно это делать, да? Тогда звоните 660-06-64. Если вы, честно говоря, чаще паркуетесь там, где нельзя, 660-06-65. Это электронное голосование. Еще какое-то время оно у нас продлится. Потому что я не верю в то, что здесь мне показывают.
Александр Максимов спрашивает, а не проще ли доехать общественным транспортом, чем закладывать полчаса, например, на парковку, если даже забыть о пробках во время самого движения? Скажи мне, пожалуйста, вот по маршруту твоей дороги от дома до редакции есть перехватывающие парковки?
Нет.
Совсем ни одной?
Нет, я не знаю. Сейчас я посмотрю, я, честно говоря, не уточнял. Нет. Ну, только вот у метро Строгино, но это
глупо
2 метра ехать.
Вот я вижу карту. Ну. По-моему, там есть парковки.
Ну, что?
Или это будут новые только обозначенные, которые строят?
Появятся. Это только те, которые будут.
Почему я об этом, собственно, заговорил-то? Ну. На моем маршруте была перехватывающая парковка. Но я там никогда не бросал машину. Не оставлял. Потому что не было уже никакого особого смысла. Она за 3 станции метро до центра.
Так я тебе про это и говорю. Вот у меня парковка в Строгино. Мне до Строгино, до метро идти 5 минут. Чего мне доехать до машины, на машине эти 5 минут бросить там и дальше на метро? Смысл-то какой?
Наши люди до перехватывающей парковки на такси не ездят.
Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, есть еще обстоятельства. Потому что не надо ругать автомобилистов. Многие ездят не от хорошей жизни на автомобилях. С детьми на кружок туда-сюда ты не намотаешься метро. А если еще ребенку плохо, например? А если там душно? Это что, вот как в самолете с пакетиками, так ты хоть в своей машине сидишь. Понимаешь, иногда есть необходимость передвижения.
Олег из Казани старается парковать там, где разрешено. Но бывает, признает он, что вблизи нужного объекта нет места припарковаться. Что же делать тогда? Конечно, нарушаю. А вот система там пресловутый паркон в Казани работает таким образом. Автомобиль ГИБДД проезжает по определенному маршруту с интервалом около 10 минут. И если какая-то машина дважды попала в камеру, то тогда присылают штраф. Это вот так в Казани.
Слушай,
передовой
прав.
Город, там опыт подобный есть уже более долговременный, нежели это в Москве, где только все появилось.
Про штраф гениально я прочитала в Твиттере. Одна барышня рассказывала. Я заплатила, мне пришел по почте, пришла бумажка, что я должна заплатить штраф. Отправила им по почте фотографию, в которой я даю деньги гаишнику. Знаешь, все, этим все сказано.
Не хотели наши слушатели признаться в том, что обычно бросают машину где попало. Потому что мне-то кажется, что большинство поступает именно таким образом. По крайней мере, в Москве, где автомобилисты вынуждены так делать. Но 68% уверяют, что они обычно все делают по правилам, там, где положено.
И 32% честно сознались, что нарушают правила дорожного движения и паркинга. Ну, значит, те нехорошие редиски, которые паркуются, где не положено, это не наши слушатели. Это приятно.
Спасибо вам большое. Это утренний и субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Если вам сегодня предстоит дорога куда-то, то пусть этот путь будет добрым, тихим и спокойным.
Счастливо.
Разворот. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
8.48. Сегодня в газетах печальная новость появилась. Помнишь фильм «Приключения электроника»? Ну, те, кому сейчас там за 30, за 40, конечно, в детстве это был один из самых любимых фильмов.
Да и сейчас вполне у меня ребенок с удовольствием.
И показывает его часто. Помнишь, там был такой умник Корольков, такой маленький мальчик?
Да.
Так вот, актер, который его сыграл, Максим Калинин, он погиб. Он покончил с собой в Москве, об этом пишет «Московский комсомолец». Он свел счеты с жизнью в ночь на пятницу, выбросившись из окна своей квартиры, кстати, на Строгинском бульваре. Обнаружили в квартире предсмертную записку, в которой Калинин просил в его смерти никого не винить. Сейчас сотрудники полиции выясняют, что могло сподвигнуть мужчину на роковой шаг. В злополучный день он встречался с друзьями, все было нормально. финансовых сложностей у него не было. Калинин, в свое время закончивший экономический факультет МГУ, работал на фондовом рынке. Мужчина проживал в квартире один, потому что его супруга с сыном постоянно живут в собственном доме в Португалии и лишь изредка навещали главу семейства. Максим Калинин, сыгравший Королькова в советском фильме «Приключения электроника», к сожалению, погиб.
Эхо Москвы.
Это реплика от Антона Ореха.
В пятницу стало известно еще об одном инциденте, связанном с гибелью российских детей в американских приемных семьях. Полуторагодовалый мальчик из России по имени Илья Каргынцев, названный в США Айзек Джонатан Дикстра, погиб 14 августа 2005 года, через три месяца после усыновления. Предполагалось, что ребенок погиб от рук своего приемного отца-американца, однако суд США признал того невиновным. Уже понятно, к чему идет дело. Давайте запретим усыновление наших детей американцами. Ну хорошо, давайте запретим. Но прежде чем запретить, давайте не будем останавливаться на полуслове. Давайте попытаемся в этой проблеме разобраться целиком. Российских детей убивают только американцы? Если российских детей убивают только американцы, то надо попутно узнать, зачем они это делают. Потому что получается странно. Американцы забирают детей из России и убивают их, в то время как в иных странах этой проблемы нет. Они специально для убийства их, что ли, усыновляют? Американское правосудие настроено к этим родителям лояльно. Почему? Потому что русских детей убивать можно, а может быть не просто можно, но и нужно. Между прочим, именно в Соединенных Штатах наибольшее число детей из России. Нет ли тут какого-то изощренного плана? Но что нам делать в том случае, если окажется, что наши дети погибают и в других странах? Не стоит ли запретить усыновление наших детей иностранцами полностью? А если не запретить, то сколько детей должно погибнуть в конкретной стране, чтобы мы перестали отдавать туда детей? Вот сейчас оказывается, что за 15 лет в Америке погибло уже 19 наших детишек. Мы говорим, что это много, и мы запретим усыновление американцами. 19 много, а 18 нормально? Мы будем вычислять этот порог, исходя из численности населения, количества усыновленных, числа убийств в среднем за год. Я просто хочу понять критерии. А можно пойти еще дальше и спросить, а сколько приемных детей погибают от рук наших родителей? У меня за эти дни от всяких цифр по этому поводу башка взорвалась. Цифры за различные годы, из различных источников, которые противоречат друг другу. Статистика вся путанная. Но если я правильно понял, в России тоже бывают убийства усыновленных детей. Кто-то вычислил, что наши убивают не реже американцев. Кто-то говорит, что даже чаще. Но если в самой России убивают своих детей точно так же, как и в Америке, то что нам остается? Может быть, запретить усыновление вообще? Свои убивают, американцы убивают, везде убивают. Давайте будем последовательны. Детей убивать нельзя. И единственный способ остановить это – запретить усыновление детей вообще. Пускай живут в детских домах под присмотром государства. Государство не бросит, государство не убьет.
Это реплика от Антона Ореха.